Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. 13 февраля сегодня на календаре 2017 года. 11 утра понедельника. Это означает, что у нас в эфире передача «Главная тема». Ее постоянный ведущий Владислав Юртов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира у нас 8 800 333 1706. Сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp все так же, +7 977 850 0996. И мобильное приложение Радио Теос также позволяет вам и слушать нас, и писать нам в прямой эфир комментарии, вопросы, любые сообщения. И я вас призываю поактивнее участвовать в нашем прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Александр Скофпин. Здравствуй, Александр.
Добрый день, радиослушатели.
Диакон церкви евангельских христиан-баптистов «Поклонная гора». И у нас эфир называется «Как быть отцом в современном мире». Вот, друзья, среди вас наверняка есть те, которые смотрят на нас в видеотрансляции. И, наверное, кто-то из вас, читая анонс, ожидал увидеть какого-то умудренного старца, там, Седовласова. Ну, или, по крайней мере, немножко постарше. Да, Александр у нас... Юн, можно так сказать, практически, да, молод, горяч.
Если только душой.
Душой. Но он обладает у нас колоссальным, наверное, жизненным опытом, а еще он человек, которого волнует эта тема, наверное, да? Это его главная тема, наверное, в жизни, быть отцом сейчас, главное его служение, главная его задача. Поэтому, наверное, он просто расскажет о том, что его волнует, да, как он себе это представляет и с какими трудностями он сам лично сталкивался, став отцом. Ну давай, вообще, на каком основании ты здесь сидишь? Почему ты вдруг решил об этом говорить? Раскрой нам тайну.
Да, я вот именно с этого и хотел начать, что я все-таки не в роли эксперта, да, здесь сегодня, а просто в роли человека, которого действительно сегодня волнует тема, как быть отцом в современном мире. Да? Я сегодня являюсь отцом, у меня растет сын. Ему 4 года, и я понимаю, с чем современный мужчина сталкивается сегодня, когда в его жизни появляется ребенок. Я общаюсь с многими людьми, у которых тоже есть дети, я слышу об этих проблемах из их уст. И вот, собственно, я хотел так посидеть, пообщаться, поделиться, может быть, тем, как получается у меня, да, бороться с какими-то проблемами или трудностями, или не получается. Вот пообсуждать какие-то такие основные переживания, может быть, основные сложности современного отцовства.
Угу. Скажи, пожалуйста, а ты христианин сколько лет уже? Я просто не помню, уже ты говорил.
Ну, вообще, я родился в семье верующих родителей, поэтому, в принципе, вся моя жизнь, она прошла, да, в христианской среде.
Как ты думаешь, быть отцом атеистом – это сложнее, чем быть отцом верующим, на твой взгляд?
Думаю, что быть верующим отцом сложнее.
Почему?
Ну, потому что ты понимаешь возложенную на тебя ответственность Богом за воспитание детей. Все-таки человек, который не ходит, не ощущает своей ответственности перед Богом, ему проще. Ну, он живет, как живет, воспитывает, как воспитывает. Да? Христианин же понимает, что его задача, что Бог на него, ну, вот, возлагает некие задачи в воспитании детей.
Угу. Но есть же и атеисты, которые очень ответственно подходят к своей роли, да, и занимаются, массу времени отдают своим, да, детям. Согласен. Какой-то изъян есть в их воспитании?
Ну нет, я не могу сказать, ну не берусь говорить про изъяны, именно вот про ответственность. Да? Ты спросил, сложнее или не сложнее. Да. Я думаю, что сложнее.
Хорошо. Сложнее. Ты стал отцом, что поменялось в твоей жизни?
Ну, в принципе, когда рождается ребенок, меняется вся жизнь. Да, вот сегодня я, когда разговариваю там с молодыми семьями, и я спрашиваю, как у вас дела? Они улыбаются, говорят, а, все классно, все отлично. Я говорю, как, мирно живете, не ссоритесь? Ну, всегда задают этот вопрос.
Семьи молодыми, у которых нет детей.
Да, да, которые там год, два, может быть. Да, что нам ссориться, все супер, вообще сказка, семейная жизнь, это класс. Я всегда им говорю, ребят, ну вот, в принципе, у вас уже семейная жизнь, но все-таки еще не полноценная семейная жизнь. Да? Настоящая семейная жизнь начнется тогда, когда у вас родится малыш. Сегодня, ну вот берем молодого человека, да, он женился. В принципе, что поменялось в его жизни, в общем-то? Он как мог ходить там, по пятницам. Ну, условно говоря, вот он как мог ходить по пятницам, там, не знаю, играть в бильярд, он может так и продолжать.
Нет, для верующего человека, да, семейного, очень много меняется, поскольку образ жизни до замужества у верующих он совершенно иной, да. А неверующий, он может. Его жизнь часто вообще не меняется. Он как жил там, да, до женитьбы в так называемом гражданском браке. Так продолжает жить и после женитьбы в том же самом гражданском браке, да, там только печать появляется на, в паспорте и все.
Не, ну какие-то нюансы, понятно, меняются, естественно. Я имею в виду вот про, про сам уклад жизни мужчины, да, вот после женитьбы, в принципе, он может не измениться. То есть как ты любил, там, я не знаю, приходить, падать на диван и включать свой компьютер или телевизор, так ты можешь и продолжать. Ну, любимая жена в это время тебе еще будет там массаж ступней делать.
А раньше тебе этого никто не делал.
Ну да, да. То есть, в принципе, да, что-то поменялось, но не особо. Когда рождается ребенок, вот тут и происходит, должен произойти разворот в твоем осознании жизни, пересмотре своего поведения, своего мировоззрения, своих приоритетов, времени и так далее и тому подобное.
Ну, что у тебя произошло? Первая радость, которую ты, наверное... Нет, были, наверное, какие-то изменения радостные, да, в твоей жизни? Помимо рождения непосредственно ребенка, что-то было еще какое-то... Какая-то полнота же наступила, да? И первые трудности, которые ты встретил с появлением ребенка?
Ну, конечно, появление ребенка это самый радостный момент. Он наполнен теми эмоциями, которые, ну, в принципе, передать невозможно, да. Я вот присутствовал на родах, и когда вот он только-только родился, прошло вот минута. Угу. Минута, вот я его забрал на руки, и мы пошли с ним в палату, ждали там маму. И вот он сидел, мы где-то минут 20...
Бросили маму одну?
20, ну, нас попросили вот идти в палату, да, с мамой там, пока врачи заканчивали все эти процедуры. Мы где-то минут 20-30 сидели, он смотрел на меня, не моргая своими глазками. Я его так нежненько целовал, и я понимал, такие эмоции, которые, ну, невозможно передать, их только
плакал.
Нужно вот испытать. Ну, нет, я, ну, в тот момент не плакал, да.
Нет,
я помню, я приехал домой в 5 утра, лег на кровать в одежде, думаю, сейчас так минутку отдохну, и глаза открыл где-то часа в 2 дня. То есть,
для тебя это тоже было непросто, да?
Рождение малыша?
Да, да.
Ну да, присутствовать на родах – это непросто, но я считаю, это нужно.
Хорошо, но потом-то, впоследствии, когда эта эйфория первая от рождения ребенка, она ушла, какие-то радости реально приносят появление ребенка в семье или сразу же какие-то сложности начинаются?
Ну, и то, и другое. Сложности появляются какие-то физические, да? Ну, моменты там недосыпания появляются, да, если он там плохо спит, мало ест, моменты переживания, ты переживаешь, что он плохо ест, там ты переживаешь, что там у мамы не все молоко израсходовано, пятое, десятое, то есть, но радость, конечно, когда ты держишь этого малыша на руках, когда он лежит на твоих плечах, но это все такие вот моменты, да, я хотел больше, может быть, поговорить вот именно об осознании, отцовстве, что должно измениться в твоем осознании, да. Я лично для себя вот вывел такую формулу, не знаю, или не формулу, или такое, пришел к такому пониманию, что мы все заложники вот своих родителей, и мои дети будут заложники моего воспитания и моего образа жизни, да? Что я хочу сказать? То есть, если я что-то позволяю себе сегодня, например, вот я был воспитан в определенных там традициях, да? Например, я знал, вот так поступать нельзя. Ну, не знаю, например, возьмем, условно говоря, ну, посидеть с женой, там, обсудить на кухне кого-то. Ну, вот кого-то, например, да?
Кости поперемывать.
Например. Ну, не то, чтобы посплетничать, просто вот обсудить, как он там поступил, правильно, неправильно. Вот я бы так не поступил, да? Например, я воспитан, что это неправильно, так делать нельзя. Ну, например, я могу себе это позволить. Вот посидеть и кого-то обсудить. Но я знаю, что так нельзя, это, в принципе, неправильно. Мой ребенок, вот если он будет при этом присутствовать и будет видеть, что я так поступаю, когда он вырастет, он уже не будет знать, что это нельзя. Он будет знать, что это нельзя. И вот она разница, да, я знаю, что нельзя, но иногда так поступаю. Он же уже не будет знать, что это нельзя. Это станет его образом мышления и жизни. И так, в принципе, в любом поведении, в любой сфере, когда у тебя появляется ребенок, ты как отец должен понять, что вот на тебя теперь возлагается ответственность. И то, как поступаешь ты, ребенок будет заложником вот этого, вот таких же поступков, такого же мышления. И да, он, может быть, осознает, он придет к осознанию, что это неправильно в свое время, да? Но когда он придет к этому осознанию, чтобы это побороть, ему придется приложить огромное, колоссальное усилие, и силы времени, и духовных сил, духовного борения. И поэтому вот когда рождается ребенок, ты уже должен об этом думать. Ты должен себя контролировать, что ты говоришь, как ты говоришь, как ты мыслишь, как ты себя ведешь в той или иной ситуации, что ты позволяешь себе, как ты разговариваешь там со своей женой, с мамой, да, его. Потому что он также будет разговаривать со своей женой. И даже, может быть, он будет понимать, что это неправильно, и будет мучиться, но не будет уметь по-другому.
Значит ли это, что ты сейчас себя ведешь более, скажем так, ну, неестественно, что ли, напряженно?
Нет, почему более неестественно?
Ну, ты вот, допустим, хочешь, ты раньше всегда, допустим, ну, пусть возьмем разговор на кухне, да, ну, предположим, ты раньше всегда со своей женой себе это позволял. Ты к этому привык, а сейчас ты контролируешь себя и не позволяешь это делать, значит, ты в каком-то напряжении находишься. Тебе вот хочется это желание реализовать, а ты его не реализовываешь.
Ну, так, мне кажется, наоборот, это здорово. Ну, когда тебе хочется реализовать...
Это просто как пример.
Ну, смотри, когда тебе хочется реализовать какое-то греховное желание, неправильное, и ты его не реализовываешь по какой-то там дополнительной мотивации, ну и здорово, слава богу. Угу. Хорошо, что, ну, что у тебя есть этот тормоз, который может тебя остановить.
Хорошо, ну а приоритеты, помимо поведения, как они изменились?
Ну, вот приоритеты, конечно, вот как мне кажется, да, как видится мне, приоритеты в жизни мужчины должны кардинально измениться, когда рождается ребенок. Ну, о каких я приоритетах имею в виду сейчас? Я имею в виду работа, там, хобби, друзья, служение, пятое, десятое. Например, я могу сказать о своих приоритетах. У меня сегодня приоритет – это работа, служение и семья.
Но, в таком порядке?
Но вот первый и второй приоритет, работа и служение, они ориентируются на приоритет семьи. Да? То есть, если у меня в семье все нормально, то у меня приоритет идет работа и служение. Если там заболел ребенок, то я переигрываю какие-то приоритеты. Я могу там не пойти на работу, остаться с ребенком, чтобы помочь жене. Я могу отказаться от какого-то служения, сказать, что, братья, извините, я это не могу, там, я не могу провести богослужение или поехать туда-то, потому что мне нужно быть дома с семьей. То есть, вот, слава богу, я могу вот эти играть. Приоритеты, да, играть с этими приоритетами. Но когда все нормально, вот если у меня все хорошо дома, у меня вот я иду на работу, после работы я делаю служение, потом я иду домой.
Что в твоем понимании все хорошо дома? Что ты включаешь вот в этот момент, ну, в это понятие?
Ну, я имею в виду, что, ну, во-первых, все здоровы, да. Второе, всем достаточно моего внимания и общения со мной, да. То есть, если, конечно, я за неделю полчаса побыл дома, то это для меня ненормально, да. То есть, когда я уделял нормально времени своей семье, ну, у меня такой, в принципе, график-то уже свой сформированный есть там, и работы, и служений, да. Я, в общем-то, в этом графике иду, и в этом графике у меня получается находить время и тому, и тому, и тому.
Один мужчина сказал, что у меня дома все нормально, когда я не знаю об оценках своих детей в школе. Вот у него есть жена, которая занимается всеми этими вопросами школьными, да? Если у, ну, у детей там пятерки-четверки, то она как бы об этом и не говорит с ним. Если у нее там двойки-тройки у ребенка пошли, естественно, она начинает нервничать, злиться, беситься. И это всегда сразу же отражается, да, и на нем в том числе. Ну, ты пока об этом еще.
Ну да, у меня пока оценок. До оценок мы еще не дошли, ему 4 года. Ну, он такой талантливый мальчишка, он ходит на различные курсы, у него все получается, он и рисует здорово, ну, и считает уже там до 5, складывает, отнимает, в общем-то, до 5 может. Ну, так как я сам учился не ахти,
двоечник.
Я не любил учиться.
Двоечник,
ну, да? Да, на двойке с плюсом.
Слушай, хорошо.
За оценки точно не буду.
Не волнуешься?
Не буду волноваться. Я буду пытаться, ну, когда мы дойдем до оценок, да, я буду пытаться, чтобы мой сын учился на максимум своих возможностей. Если максимум его возможностей по математике – это 3, значит, когда он будет приносить 3, я буду говорить: сынок, ты умница, ты постарался, ты молодец. Угу. Когда он принесет 2, я ему скажу: сын, что-то не то, ты можешь на 3, я это знаю, давай-ка старайся на 3. Ну, вот так условно говоря, да, я не буду заставлять его: нет, давай мне 5 приноси. Ну, если его максимум 3, ну и слава, учись на 3.
А чего тебе пришлось отказаться навсегда с появлением ребенка? Вот ты женился, да, какие-то изменения в жизни, конечно же, произошли, потом у тебя появился ребенок, и вот, наверное, было что-то, от чего тебе пришлось отказаться, нет или нет? Нет или нет?
Ну да, думаю. Ну, наверное, отказаться навсегда нет, такого нет. Я перестроил свой график жизни, это да. Например, вот я там хожу в спортзал. Раньше я ходил, ну, я хожу примерно 3-4 раза в неделю. Раньше я ходил после работы. То есть после работы я спокойно шел в фитнес-клуб, час-полтора я тратил на это время и ехал домой. Когда у меня родился малыш, я себе уже этого позволить не мог. Не потому, что от меня кто-то этого требует. Это вот мое внутреннее мировоззрение. Да, я хочу все свое свободное время, которое у меня есть, посвятить общению со своим ребенком. Соответственно, я не мог уже ходить в спортклуб после работы. Выход был один – начать вставать на час раньше. Что, в общем-то, я и сделал. Теперь я встаю на час раньше, иду с утра в фитнес-клуб. Я поменял фитнес-клуб. У меня был, в общем-то, раньше свой фитнес-клуб в офисе. Я себе организовал. Пришлось вот теперь...
Хороший офис у тебя. Да-да-да. Свой фитнес-клуб.
Ты же там был, видел. Пришлось покупать абонемент рядом с домом. Я с утра иду в фитнес-клуб, занимаюсь, потом еду в офис.
Скажи, пожалуйста, вот некоторые говорят, что для меня главная семья. Вот семья, имею в виду и жену, и детей, да? Как ты считаешь, у тебя должно быть время, или вообще, в принципе, у отцов, должно быть время, которое они посвящают не семье в целом, а только своим детям? Вот жена там идет, занимается чем-то там своими делами, а я посвящаю время один на один со своему ребенку.
Да, и аминь. Это вот... Ну,
должно быть такое, да?
Я именно по такой схеме.
И у вас какие-то там интимные разговоры, чисто пацанские такие, мальчишеские, да, происходят?
Вот, время – это вот второй важный аспект в моем списке после приоритетов. Да? Я вот тут себе набросал немножко какие-то мысли, которые не хотелось бы упустить. Вот время – это номер один в общении с ребенком. Именно, ну, если вот у меня мальчишка, да, мальчишке очень важно, чтобы вот был рядом с ним папа. И очень важно, когда ребенок понимает, что это время только для него, ты только с ним. Я, вот когда я прихожу домой, я убираю телефон. Я стараюсь не смотреть никакие ни сообщения, ничего, ни Инстаграмы, ничего. То есть у меня нет телефона. Если только он зазвонил, я могу ответить. И то, если это не особо важный звонок, я даже не буду отвечать, чтобы не тратить свое время. Перезвоню потом, когда он ляжет спать. И это только мое время с ним, я и он. Мы сидим с ним, он смотрит мне в глаза. Я смотрю ему в глаза, я смотрю, он любит, папа, смотри, и вот он смотрит, чтобы я именно глазами смотрел, что он делает.
В этот момент жена тоже за дверью находится?
Ну, жена там может какими-то своими делами позаниматься, то есть я ей даю время отдохнуть, что-то сделать свое, да, потому что она у меня дома с малышом сидит, и я на работе, ей приходится вот все свое время уделять малышу. Когда прихожу я, у нее есть, в общем-то, вот там 2-3 часа времени, когда она может с какими-то своими уже личными делами, заботами. Иногда мы проводим вместе время. Раньше, когда Димасика был поменьше, он даже не пускал Оксану к нам. Он говорил: мама, иди, занимайся своими делами. То есть только буду я и папа. Ну, сегодня иногда такое бывает, но вот он уже сегодня и, там, может и маму в какую-то игру подключать. То есть он скучал по мне, он хотел, вот, чтобы папа был вот только его, ни с кем не разговаривал, только играл с ним, слушал его, отвечал на его вопросы.
Если папа приходит домой сильно уставший, а ребенок требует внимания, ты отказываешь ему?
Нет.
Никогда?
Я практически каждый день прихожу сильно уставший. Ну вот реально. Угу. Да, потому что бывают дни, например, я могу просидеть целый день у компьютера на работе. Там, не знаю, ответить на десятки писем, решить какие-то десятки вопросов, ответить на 30 каких-то звонков, 5 или 10, решить какие-то проблемы, ну, по служению кто-то позвонит, ой, там, я не приду, мы что-то должны сделать, человек мне сообщает за 15 минут до этого, что у него не получается, я должен это решать. И вот ты в такой суете, бывает день, вот ты едешь домой и понимаешь, сейчас бы рухнуть в кровать. Просто закрыть дверь, чтобы меня никто не трогал. Но иногда бывает такое. Иногда, очень редко, я приезжаю и говорю: малыши, я что-то такой уставший.
Малыши,
я...
ты имеешь в виду и свою супругу?
Да, да, и супругу, и сына. Говорю: я такой уставший, дайте я сейчас горячего чая выпью и просто лягу там минут 20-30, отдохну. Кстати, сын нормально на это реагирует. Он спокойно закрывает дверь, начинает говорить шепотом. Он спокойно ждет, когда папа отдохнет. Но, по сути, я... Вот всегда уделяю ему время, я всегда с ним.
В течение дня ты звонишь ему?
Да, в течение дня постоянно мы созваниваемся. Иногда он просит по скайпу позвонить, и мы звоним по скайпу, чтобы увидеть друг друга. Я в течение дня решаю его проблемы. Да? Вот я считаю, ну, ребенок должен понимать, что ты важен для него. что он такая же полноценная личность, как и ты. И ты относишься к нему так же серьезно, как к кому-либо другому. Да, вот он сегодня, например, с утра, я вышел из спортзала, звоню им, я слышу, он что-то там расстроенный, хлюпает носиком. Я говорю, что случилось? Папа, у меня магнит сломался. Я ему там какой-то магнит приносил, у него сломался магнит. Я говорю, да, сынок, не расстраивайся из-за пустяков. Я его учу не расстраиваться из-за пустяков. Говорю, я найду тебе магнит, у меня есть на работе кругленький магнитик, я тебе его принесу. Он говорит, нет, папа, этот был прямоугольный магнитик, мне нужен прямоугольный. Вот сегодня мне нужно будет решить проблему, я должен буду прийти домой с прямоугольным магнитиком.
Скажи, пожалуйста, твоя супруга, не бывает ли такого чисто женской такой ревности, что ты ребенку уделяешь внимание, ну, может быть, она хочет твоего внимания, да, а ты в этот момент с сыном, нет такой ревности?
Ну, нет, нет, я не замечал. Знаешь, вот поначалу, первый год где-то нам было тяжеловато вот в плане вот физики и общения, потому что он очень плохо засыпал. И бывало, он засыпал там в 11:30. И когда уже он в 11:30 малыш уснул, ну, уже нет времени, чтобы вместе посидеть, чай попить. Ну, тяжело, да, и она уже уставшая там, она его час укачивала, я его час, потом еще она час, и того он уснул за 3 часа. И уже тоже хочется просто принять душ, лечь спать. Потом вот как-то все это с Божьей помощью наладилось. Сегодня он у нас в графике, он ложится в 9 часов спать. То есть в 9:30 он уже спит. И у нас есть вечер, чтобы посидеть, попить чай, пообщаться, помолиться, фильм иногда посмотреть, не знаю, послушать там мне ее рассказы, какие-то вот заботы, ее переживания.
Ты по вечерам молишься с ребенком перед сном?
Да, обязательно. Но я думаю, это вот это у меня в духовном воспитании. Да?
Хорошо, в духовном воспитании.
Может быть, я еще про время хотел бы сказать. Да, многие говорят, что ой, ну нет времени, сегодня такой современный мир, такой темп, там нужно зарабатывать деньги. Откуда взять время? Ну, я просто уверен, что времени у нас колоссальное количество. Мы просто его порой неэффективно используем. Да, я бы советовал всем мужчинам, у которых есть дети, и они не находят времени, или мужчинам, которые хотят отцовства и планируют скоро быть отцами. Сядьте, распишите свой день. Вот просто до мелочей. Там 15 минут в Инстаграм, 10 минут ВКонтакте, там-то, там-то, проверка электронной почты. Вот распишите все. 25 минут в туалете с Wi-Fi. То есть распишите все, и вы поймете, что у вас просто вагон времени.
Нужно Wi-Fi отключать в квартире.
Да, уберите лишнее, откажитесь от интернета дома, в плане вот не проверяйте никакие свои странички дома. Не занимайтесь работой дома. Ну, если это не конкретная необходимость, да, вот решить там какую-то иногда рабочую задачу. И у вас появится время, которое вы сможете уделить своим детям.
Да, друзья, это был урок тайм-менеджмента от Александра Скопин.
Да-да-да.
Для начала просто возьмите, да,
и составьте. И бесплатный
причем, да. Так он мастер-классы проводит, если кто не знал, по тайм-менеджменту, как быть отцом. Да, это, кстати, классный совет. Взять свой день полностью расписать, начиная с утра, да, чем ты занимаешься, чтобы посмотреть и оценить таким свежим взглядом, нет, не свежим, не замутненным взглядом на то, куда утекает беспощадно наше время, наши часы, дни и минуты. Хорошо, может быть, что-нибудь еще про время, да, как ты умудряешься находить, ты довольно деловой человек, занятой?
Сложный вопрос.
Человек, у которого много работы, я скажу так, по-другому. Как тебе удается все-таки урывать в течение рабочего дня, вспомнить в этой суете о том, что нужно позвонить ребенку? Или он сам все-таки тебе звонит чаще?
Ну, наверное, даже я чаще им звоню, чем они мне. Ну, вот не знаю, ну, я люблю его очень сильно, люблю сына, люблю жену, и я начинаю через какой-то период времени скучать.
Второго не хочешь?
Без
ребенка?
Них. Посмотрим.
Один известный музыкант российский, знаешь, что сказал, что я, говорит, почувствовал себя отцом только тогда, когда у меня родился второй ребенок. До этого это была как будто бы игра такая, знаешь, несерьезная. А когда уже второй ребенок у меня родился, только тогда я понял, что я отец.
Ну, как Господь даст, тут все в его руках. Вот еще по времени я хотел сделать такую небольшую ремарочку. Очень важно, чтобы ваш ребенок всегда знал, где вы. Чтобы для ребенка не было просто вот папы нет, просто папы нет дома. Да? Я стараюсь, чтобы мой ребенок всегда знал, где я. Он всегда знает, что вот сейчас я на работе. Если я уехал после работы на служение, он знает, что я на служении. Я говорю ему это вечером, вот предыдущего дня, что завтра я буду на работе, после работы я поеду на служение. В течение дня я ему говорю, что, сынок, я сегодня поеду на служение. Если у меня там какая-то встреча с друзьями, ну, это тоже иногда бывает, да, хотя намного в меньшем количестве, чем это было раньше. И он знает, что я на встрече с друзьями. То есть я всегда стараюсь, чтобы мой сын всегда знал, где я.
Почему
это
важно?
Как мне кажется, для него это важно.
Почему это важно?
Ну, потому что он понимает, что я думаю о нем, когда вот распределяю свое время. Ну, мне так кажется, да, для него важно, чтобы он знал, где папа. Не просто ему, сынок, папы нет, он занят. Чем он занят, да? А он знает, чем я занят.
Хорошо, вернемся через полминуты буквально.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Да, друзья, мы ждем ваших сообщений, звонков. Если у вас какой-то есть свой уникальный опыт, как распределять свое время, или почему вы считаете, ну вот по поводу, да, того, что ты сказал, Саша, я считаю, ты сказал, чтобы ребенок должен всегда знать, да, где ты находишься. Вы делаете так или не делаете, и почему, как вы думаете, это важно делать? У нас сейчас еще одна тема относительно воспитания детей, как быть отцом, да, это вот счастье. Я лично, я даже это в анонсе написал, да, иногда просто у меня мозг взрывается, руки опускаются, когда я пытаюсь своего ребенка убедить в чем-то, да, что, на мой взгляд, ну, важно для него. Я пытаюсь это делать и час иногда, и два, и, ну, у меня не получается. Я думаю, что моему ребенку это важно, поэтому я пытаюсь его убедить в том, чтобы он это сделал, да. Бывает ли у тебя сейчас такая проблема, вот в возрасте 4 лет с сыном?
Ну, в общем-то, да, не час и не два, но бывает, мне нужно его в чем-то убедить, да, что, сынок, вот правильно так, и это лучше для тебя. Вообще, я всегда ему говорю, вот, сын, что бы ни говорил папа и что бы ни говорили мама, что бы ни говорила мама, это всегда исходит из того, что это будет лучше для тебя. Это не из того, что нам так хочется, не потому, что мне так легче, чтобы ты вот так поступил, да, не потому, что мне жалко для тебя этой конфеты. Я тебе эту пачку конфет купил, мне их не жалко. Это из-за того, что я хочу, чтобы было тебе лучше, да, и поэтому их нельзя есть натощак полпачки.
Хорошо, но часто же бывает, мы ошибаемся, да, мы убеждаем своих родителей, детей в том, что им это важно, это будет им, ну, принесет им счастье, заставляем их музыкой заниматься, я не знаю, кружки какие-то ходить, а они потом с ужасом вспоминают эти года, да, как быть-то?
Да. Ну, вот видишь, здесь, может быть, стоит вернуться к тому, вот как мы живем, да, так будут жить и наши дети. Вот я, например, очень люблю петь. Это у меня, наверное, от моей мамы. Она тоже очень любит петь. Она всегда пела, сколько я помню. Я тоже люблю петь.
В машине поешь?
Нет, в машине нет. Дома. И люблю играть на гитаре. Ну, на таком любительском, своем уровне. И вот я всегда, когда он был маленький, я носил его на руках, я всегда пел ему все вот христианские песни, которые я знаю. Я там учусь их играть на гитаре. И вот был момент какой-то, он говорил: «Папа, не играй, мне не нравится». Только я беру гитару, «Нет, не надо». Ну, я и не хотел его заставлять. Я ему там говорил: сын, ты будешь играть на гитаре, когда вырастешь? Нет, не буду. Но я все равно потихоньку, я ему оставлял свой пример, что я беру гитару и могу, сынок, я сейчас спою одну песенку, твою любимую. И вот начинаю. И вот сегодня у него есть, сегодня он сам меня просит: пап, вот он вырос, да? Вот этот этап, когда нет, не надо, у него прошел. И он мне говорит: пап, давай споем нашу любимую. И вот у нас любимая песня – это «Дай мне подойти к тебе поближе, ноги пригвожденные обнять». Вот это вот. И вот мы можем на гитаре или так спеть. Он садится ко мне на плечи, и я пою, он там что-то подпевает. Вот мы с ним вместе поем. Он сам меня просит сегодня: пап, давай споем. Я говорю: будешь на гитаре играть? Да, буду. То есть он видел мой пример, он видел, что папа уделяет этому время. И он там, через какой-то период времени он готов уже этому подражать.
Ну, это довольно-таки безобидная вещь, там, гитара, ну, да, она, в общем, на счастье и несчастье, она, наверное, особо-то, ну, не сыграет роль, да, ребенка. Однако,
кто знает.
Ну, да. Однако часто мы пытаемся детей наших жить так, как мы хотим, да, как мы видим, что они должны жить. совершенно не задумываясь о том, что для их счастья это будет вредно, да, для них это будет наоборот, совсем даже не счастьем, а не счастьем.
Ну да. Ну тут такой сложный вопрос, да, я помню как-то однажды я с кем-то разговаривал, говорю, вот, у меня не было возможности там учиться на скейте кататься, да, потому что этот скейт было не купить, вот я своего сына обязательно научу кататься на скейте, а кто-то мне сказал, ну, слушай, ты, получается, будешь воплощать свои нереализованные мечты в своих детях, ты уверен, что ему нужен этот скейт? Я тогда подумал, ну да, действительно, может быть, я не прав, да? Сегодня я себе купил вот в том году лонгборд и катаюсь на нем. Он катается на велике, я на лонгборде. Вот сейчас он мне говорит, папа, вот летом мне уже нужен скейт, он будет учиться кататься на скейте. То есть, ну не знаю, конечно, какие-то вопросы бывают сложные, да, которые не разрешишь покупкой лонгборда и показать пример, как ты на нем катаешься. Но что такое счастье для ребенка вот в маленьком, как минимум маленьком возрасте? Да? Мне кажется, вот счастье маленького ребенка, да и, наверное, и взрослого тоже, вытекает вот из того, о чем мы говорили, из времени. Вот нам кажется, что наши дети будут счастливы, когда мы им, не знаю, купим вот эту игрушку, самую последнюю, или самую дорогую, или мы им купим, или мы повезем их на море отдыхать, и они будут счастливы 30 дней за весь год. И родители начинают работать, забывая о детях, чтобы повезти его на море. Но на самом деле счастье-то не в море, а счастье в том, когда вот ты с ним каждый день, когда ты уделяешь ему время, когда он понимает, что сейчас папа – это только его папа. И вот папино время это только ему принадлежит. И вот папа смотрит ему в глаза, папа им восхищается. Папа говорит, как он его любит, как он гордится, какого он сделал снеговика замечательного. Сынок, ты такой талантливый, ты такого снеговика сделал, иди сюда. И ты смотришь в его глаза, у него глаза счастьем горят. Ему не нужно море, ему нужно время. Ему нужно, чтобы он помимо слов любви, да, о чем ты ему всегда говоришь, я тебя люблю, я горжусь тобой, ты у меня самый лучший. Чтобы он еще и вот это действие этих слов видел, да? Когда вот папа посвящает свое время ему. И вот в этом у него счастье. Не в машинке, не в игрушке, не в поездке, не в чем-то другом. Угу. А в том, вот, что он услышан тобой.
Некоторые мужчины, они пытаются воспитать из своего сына такого мужественного мачо, такого, знаешь, такого конкретного пацана. И они не проявляют к нему чувств, да? И, не знаю, не берут его на руки, не обнимаются, не тискаются с ним. В общем, не касаются их, да? Как ты вот на это смотришь? И как много ты вот поддерживаешь физический контакт со своим ребенком?
Ну, вот я не могу сказать, правильно это или неправильно. Для меня это неприемлемо. Я вот, ну, наверное, по натуре очень нежный человек. Я вот недавно болел и 3 дня лежал в отдельной комнате. И для меня это было страшное испытание. Не того, что я болел, а того, что сын с супругой где-то там, в другой комнате, я не могу пойти его потискать. Mm-hmm. Я постоянно поддерживаю с ним физический контакт, я постоянно его обнимаю, целую, тискаю. Ну, вот постоянно-постоянно, мы постоянно с ним за руку, мы идем за руку, я иду там за автомобилем на стоянку, он, папа, можно я с тобой? Давай, и мы идем с ним за руку, я иду в его темпе, не тороплюсь, я специально, если он идет со мной, выхожу на 5 минут раньше, чтобы нам идти в его темпе, чтобы мне его не дергать, не говорить, давай, сын, быстрее, вот ты со мной пошел, теперь мы опаздываем. Нет, я вот, ну, вот физический контакт для меня очень важен.
До какого возраста ты это будешь делать, с ним за руку ходить?
Ну, я думаю, пока он не женится. И не уедет из моей квартиры.
Ему будет 19 лет, ты будешь с ним ходить в институт, тоже за руку его провожая.
Нет, да? Ну, это же ты утрируешь, конечно. Ну, пока для него это будет приемлемо. Я надеюсь, он никогда не будет этого стесняться, да, что его папа может обнять и поцеловать. Ну, мне хотелось бы, чтобы он никогда этого не стеснялся. Лично я вот не стесняюсь своих отношений со своими родителями, да. Мне приятно, когда вот мои родители проявляют ко мне любовь. Когда я приезжаю к ним, вот я, они живут у меня в другом городе, и вот я еду к ним в гости, мы едем вот с семьей, и они знают, что мы едем. Да? И я звоню, вот мы подъезжаем там к вашему городу, и вот я подъезжаю, заворачиваю на их улицу, подъезжаю к дому, и я знаю, сейчас вот откроется дверь, и вот она первая, там мама бежит, потом папа, ну, бежит, условно говоря, да, вот они в чем были, даже если это зима, они там не будут накидывать куртки, застегивать ботинки, вот они выбегают, меня обнимают, мы целуемся, мы обнимаемся. Я этого не стесняюсь. Для меня это естественно и нормально. Я знаю людей, которые этого стесняются, у которых никогда этого не было. Да? Они мне рассказывают, ты что, ну там, меня папа никогда не обнимал. Я знаю людей, которые говорят, что им папа никогда не говорил, что их любит. И я не вижу, чтобы эти люди стали мужественны от этого. Я вижу, что они говорят это с болью. Им это печально. Ну, это невозможно. Ну, это не... Ну, опять-таки, я говорю, не буду говорить, правильно это или неправильно, но, наверное, все-таки это неправильно. Ну, как может быть проявление любви неправильным, да? Как можно вырастить мужественного мужчину, не показав ему, что такое нежность? То есть, если ты ему показываешь только грубость, какую-то мужскую неотесанность и брутальность, как он сможет вот, понять, да, сравнить нежность и брутальность? Я воспитываю его мужчиной, я говорю ему, как должен поступать мужчина. Мужчина не должен там поднимать руки на женщину. Там однажды он, я помню, что-то там мама ему не разрешила, и он ее ударил. Ну так, по-детски. Я пришел вечером, наказал его, сказал, что сынок, ты не можешь так делать. И даже не потому, что это твоя мама, а потому, что это женщина. Мужчина на женщину не может поднимать руки. Да, вот так проговаривая. То есть...
У нас вопрос есть с сайта theos.fm. Mm-hmm. А не разбалуешь ли ты сына, брат? Видимо, какой-то верующий человек нам пишет. Ведь в жизни не будет, скорее всего, столько восторгов в его персоне, даже когда появится второй ребенок, не станет ли это травмой для него?
Я считаю, что не разбалую. Да, я знаю, что в жизни не будет столько восхищений, поэтому я стараюсь ему отдать все восхищения, которые возможны с моей стороны.
Угу. А когда появится второй ребенок, как ты будешь делить свое восхищение?
Да так же, я буду восхищаться и первым, и вторым.
В равной степени?
Конечно.
Да? Ну хорошо, ты сказал про наказание, про то, что нельзя поднимать руку на женщин. И то, что ты сам наказал, да,
да,
своего,
да,
сына, бил ремнем?
Я сказал это в эфире.
Да, 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 да. Бил ремнем?
Ремушком.
Ремушком?
Ремушком.
Ремушком. Да. Вожжами.
Ну, знаешь, наказание – это такая тема сегодня, да, не очень благодарная.
Да,
мы,
да,
сегодня сплошь и рядом слышим, наказывать нельзя. Как? Ты что? Ты ломаешь личность. Там. Но мы руководствуемся не психологами, не философами, мы руководствуемся Словом Божьим. И Слово Божие говорит: «Любишь сына, не жалей розги».
Как на практике ты это, ну, все реализуешь?
Да-да-да. Ну вот, я считаю, наказывать нужно, но нужно это делать правильно. Я много читал книг на эту тему наказания, да, чтобы взять что-то, что близко мне, до чего-то я доходил сам, что-то в мое мировоззрение. Самое важное, вот правило номер один в наказании, никогда нельзя наказывать ребенка в гневе. Посему вот я бы советовал тем, знаешь, есть такие любители, они забивают специальный гвоздик в стену, на котором ремушок висит, чтобы сразу до него рукой потянулся, и вот он ремень. Так вот, я бы советовал наоборот, ремень спрячьте куда-нибудь подальше, чтобы вам надо было взять стремяночку, ну, залезть за этим ремушком. И вот пока вы будете доставать этот ремень, у вас уже и гнев вот этот пройдет человеческий. Вы дадите ребенку время переосмыслить и, может быть, попросить прощения, да, за свой проступок. Это вот такое правило номер один. А в принципе, если о наказании, я, например, никогда не наказываю, ну, или, скажем так, я наказываю только за непослушание и ни за что более другое. Ни за его неуклюжесть, ни за то, что он меня может там чем-то раздражать, а только за непослушание. И вот так, как я сказал, нельзя наказывать в гневе, да? Если происходит какое-то наказание вот у меня в семье, хотя это, слава Богу, происходит очень редко, потому что мне наказывать его очень тяжело, очень тяжело. Я всегда ему говорю: сынок.
Сейчас я тебя буду бить.
Нет, я ему говорю: сынок, вот смотри, ты вот так и так поступил, так поступать нельзя. Вот за такой поступок всегда следует наказание. Ну, если он что-то сделал, да, я ему предлагаю попросить прощения, например, да. Если в этой ситуации возможно вот попросить прощения, и вопрос решился, да, то я ему говорю: попроси прощения. Если он попросил прощения, вопрос закрыт. Я его целую, я ему говорю, что Бог всегда прощает, когда мы просим прощения. Поэтому и я тебя прощаю, когда ты у меня попросил прощения.
Ну, ты прям поднимаешь руку на него?
Ремушок, я же говорю. Ремушок по попе. Иногда чуть-чуть, не сильно. Я ему говорю: сынок, я тебя люблю, поэтому я вот вынужден тебя наказать, чтобы ты понимал, что вот такое поведение, оно неправильное. За вот такие неправильные поступки всегда будет наказание в твоей жизни. Если я сегодня вот не накажу тебя, любя, да, чтобы ты просто понял, что так поступать нельзя, завтра это может обернуться катастрофой в твоей жизни. Я люблю тебя, поэтому я накажу тебя. Ты условно, да, берешь ремень, хоп, по попе, он сразу понимает.
Просто приложился и все.
Да. Я потом его обнимаю, он меня обнимает, все, он сидит у меня на руках, я говорю: сынок, я люблю тебя. Мы целуемся, он там может поплакать, все. И он никогда не закрывается, не убегает, то есть он понимает, я это сделал с любовью. Он меня обнимает, лежит там на плече, может поплакать. Угу. Но опять я говорю, слава богу, это редко происходит, потому что мне это дается тяжело.
По поводу гнева, знаешь, один человек, он тоже верующий христианин, может, ты его слышишь, даже Води Боком такой.
Да, слышал.
Вот, он говорит тоже, да, как справляться с гневом, потому что бывает желание... Взять этот ремешок и не слегка там, конкретно отходи.
В наказании нельзя показывать свою физическую силу, что я тебя накажу, потому что я физически сильнее. Нет, это неправильный принцип наказания.
Ну вот, и он говорит, что когда я в гневе хочу вот наказать ребенка своего, а у него там 6 или 7 детей, я просто не помню, если честно. Я всегда ухожу в другую комнату, потому что он же еще афроамериканец, такой эмоциональный человек, да, и наказывает его жена. Спокойная, уравновешенная. Да. Если жена в гневе находится, да, она уходит в комнату, она оказывает, соответственно, вводит сам своих детей. Вот у них так вот разделение. Знаешь, чтобы в гневе, как раз в гневе не было вот этого самого наказания. Еще одно сообщение с сайта theos.fm. Так, ну или не слишком ли человекоцентричное воспитание? Все для того, чтобы тебе было лучше. А ведь весь мир создан для славы Божией. Ну это тоже вот тот самый...
Ну, я не знаю, может быть, пусть слушатель пояснит, из каких слов он вот увидел вот это человекоцентричность воспитания.
Угу. Хорошо, про наказание мы немножко поговорили с тобой, и последний момент, может быть, даже самый важный, да, в нашем разговоре. Да. К сожалению, 8 минут всего лишь осталось у нас, духовное воспитание. Это как раз молитва по вечерам, да, я коснулся немножко Библии, ну и так далее и тому подобное.
Ну, духовное воспитание, здесь правило номер один, это вот, твой собственный пример. Да? То, о чем я говорил, ребенок будет поступать так, как поступал ты. Если ты ему будешь говорить, нужно читать Библию, а сам ты ее не читаешь, он не будет читать Библию. Если ты ему говоришь, нужно молиться, а ты сам так не поступаешь. Если ты ему говоришь, нужно служить Богу, а сам так не поступаешь, все твои слова будут бесполезны. В духовном воспитании пример – это номер один. Конечно, поэтому я говорю, в принципе, поэтому важно, чтобы ребенок знал, где ты. Да? Он знает, папа сегодня поехал на служение, провести малую группу или с кем-то встретиться там, по духовным каким-то вопросам. Или же он проводит богослужение, или еще что-то, или еще что-то. То есть я ему показываю пример, что я трачу свое время, свои силы для того, чтобы служить Богу. Ну, а так уж именно вот касаемо там домашнего воспитания духовного в плане чтения Библии, молитвы, конечно, это мы читаем с ним Библию каждый день.
Взрослую?
Нет, детскую. Детскую. Ну, такую я вот подобрал, ну, так как у меня есть доступ практически ко всем детским Библиям, существующим на русском языке, я подобрал такую более-менее оптимальную, где не совсем по-детски, но и не очень по-взрослому. Ну, иногда я что-то сам перефразирую, вот пытаясь донести до него более... понятливо, да? Мы с ним садимся читать Библию, молимся, чтобы Господь помог нам понять это слово, запоминать его. Потом мы читаем какую-то историю, и всегда после этого мы с ним размышляем об этой прочитанной истории. То есть я делаю какой-то вывод. Я говорю: сынок, вот о чем эта история? Да, там, например, это история о Давиде и Голиафе. О чем она? Это же история не о том, как маленький Давид победил большого Голиафа. Это история о том, как Давид доверял Богу. И вот на доверии к Богу он не побоялся пойти и сразиться с большим Голиафом, потому что он понимал, кто такой Бог и кто такой Голиаф, да? И для Бога нет проблем победить Голиафа. И я ему вот это рассказываю, что, видишь, сынок, очень важно в своей жизни доверять Богу, даже когда перед нами большие какие-то страшные проблемы, и нам кажется, нам их не решить, мы с ними не справимся. Вот Давид понимал, ему Голиафа не победить, Саул понимал, Голиафа не победить. И он начинает рассказывать: да, вот Саул Давиду свои эти, шлем давал и меч. Я говорю: да, видишь, он шлем давал, но сам боялся идти побеждать, потому что у него не было доверия к Богу, а Давид доверял, и он победил. И потом, когда вот мы молимся на вечерней молитве вместе, я еще раз вот в молитве это проговариваю, что мы прочитали, что Господь, помоги вот нам всегда доверять тебе, вот как доверял Давид. Помоги нам твое слово любить, всегда его читать. Вот стараюсь сеять вот такие правильные духовные семена, которые, я верю, дадут вот правильные духовные плоды.
Читаете каждый день?
Да, каждый день.
А берешь ли ты его с собой в церковь, прямо на собрание?
Да, да, да.
И чем он там занимается? Это же скучно для 4-летнего ребенка.
Ну, мы каждый день, каждое воскресенье ездим на собрание. Сейчас вот он уже на воскреску стал ходить, то есть он час с нами проводит времени, час идет на воскреску. Ну да, конечно, для него сегодня еще вот это богослужение, да, в той форме, в которой оно проходит, не особо понятно. Сегодня он любит там покатать машинку по моей ноге во время богослужения. Ну, мне кажется, здесь важен сам факт понимания того, что он приехал в церковь, да, что там воскресный день для Господа, не для своих забот, не для отдыха на диване, этот день мы посвящаем Господу, мы посвящаем общению друг с другом в церкви, и вот мы приехали в церковь, потом он идет на воскреску. Когда я провожу вечернее богослужение, он тоже едет со мной. Сидит там в зале, смотрит, что его папа...
Мается или ты даешь ему какую-то раскраску, там еще что-нибудь такое, книжку какую-нибудь?
Ну, там мама с ним. Ну, нет, чем-то он занимается. Иногда он... раньше он ко мне приходил. Многие говорили, вот, что это такое, там, ты собрание ведешь. Ну, я это нормально воспринимал. Это мой сын, пусть он придет ко мне и сядет рядом.
Я слышу такое мнение, причем людей верующих, с многолетним стажем, да, вот таких конкретных верующих-верующих, скажем так, которые, как только ребенок их уходит в воскресную школу, они сразу же перестают заниматься детьми, да, а потом, когда они уже вырастут и уходят из церкви, они начинают предъявлять претензии церкви, воскресной школе, что вот вы не доглядели за моим ребенком, да, я вот столько сил в него потратил, вложил, он в воскреску ходил, а теперь вот он пошел курить, пить и матом ругаться. Да, ты-то что по этому поводу скажешь?
Ну, я в корне не согласен с этими людьми. Угу. Это неправильно, да? Господь возлагает, как я уже говорил, на нас обязанность воспитания ребенка, прививание духовных ценностей, показать, вот, как ты любишь Господа, в чем эта любовь выражается в твоей жизни, да? Чтобы ребенок видел, что ты действительно отличаешься от других людей, которые не знают Бога. Да, и сегодня, например, вот он там пошел на занятия, там начали пить чай, он говорит, подождите, мы еще не помолились. И учительница ему там прочитала лекцию о том, что не все молятся, как бы каждый свободен, и он мне это рассказывает. Я говорю, сынок, ну вот да, так действительно, не каждый верит в Бога, не каждый благодарит Бога за то, что он дает ему пищу, здоровье. Мы в Бога верим, мы его за это благодарим. Ты так продолжай делать. Не стесняйся этого, да, то есть вот появился момент,
и у конфликта.
Меня, да, и я ему рассказываю, что главное, ты не стесняйся, ты говори открыто, что ты веришь в Бога, ты веришь, что Бог тебя создал, и ты Бога благодаришь за то, что Он тебе дает, и все, а там уже принимают эти люди, смеются над тобой или не смеются, верят в это или не верят, это уже их отношение с Богом, твоя задача рассказать им об этом. Вот он маленький, но я ему вот так рассказываю, и он это принимает, я вижу, он это принимает. И меня это радует, слава Богу.
А почему, как ты думаешь, все равно вот, из детей верующих семей многие уходят все равно из церкви, уходят от Бога, даже несмотря на то, что их папы такие же классные, как и ты, да, которые с ними читали Библию, молились вместе, уделяли массу внимания, но тем не менее человек вырастает, и всю ту жизнь, все там свои там, 15-20 лет, которые он провел вроде бы ну, с Богом, да, в вере в Бога, оказываются просто перечеркнутые.
Да,
для
да.
Него.
Знаешь, вот жалко, у нас нет времени. Я бы, у меня есть ответ на этот вопрос по Библии, да. Вот во втором Паралипоменон, там в последних главах я просто забыл вот имена. Там был царь, который очень здорово служил Богу. Он там привел народ к поклонению, разбил все эти жертвенники, капища и так далее. И написано, что не было такого вот после Давида, как он. Но когда пришел его сын, он умер, да, пришел его сын, стал царем, то написано, что его сын опустил израильский народ в такие грехи, которые были хуже, чем те люди делали, которых Бог прогнал с этой земли. Да, казалось бы, был такой отец, который творил такие дела вот силой Бога, который изменил мышление всего народа, и сын был свидетелем этого. Почему он не унаследовал? Да, да потому что вера в Бога не передается по наследству, к сожалению. Только личная встреча с Господом. И вот потом этот царь, вот сын, да, когда его Бог отвел в плен, и в плену он встал на колени и воззвал к Богу. и Бог его вывел из этого плена, и там написано, и познал он, что Бог есть вот Бог сущий и спасающий. Произошла вот эта встреча, и он изменился. Он стал еще лучше, чем свой отец. То есть, спасая, вот это вот изменение в жизни происходит только после личной встречи человека с Богом. Ни мама, ни папа, ни дядя, ни воскресная школа, ни церковь, никто не сможет тебе вот это искусственно передать. Мы можем только показать пример. Сынок, смотри, вот я прожил свою жизнь вот так. Иди по этому пути. Ну и молиться за них, да? Вот, а там уж ждать вот этой личной встречи с Господом.
Спасибо, Саша, за интересную беседу. Друзья, ну вот лично я для себя вывел самых два главных момента. Это время, да, которое нельзя жалеть, ну да. И собственный пример, которым нужно показывать ваше, да. Ну, то, что вы хотите вложить в ребенка.
Да.
Спасибо за то, что вы были с нами. Не отключайтесь, Радио Теос работает 24 часа в сутки. Всем пока.
Спасибо, до свидания.